Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте, мы продолжаем цикл передач под общим названием «Культура повседневности». Напомню нашим радиослушателям, что эта программа посвящена разнообразным темам, связанным с нашими ежедневными практиками, различными укладами жизни, всему тому, что мы часто пренебрежительно называем бытом. Наша программа, однако, стремится показать, что многие стороны повседневности являются важнейшей частью культуры и во многом предопределяют и формируют ее развитие. Сегодня мы поговорим на тему, которую мы несколько раз уже затрагивали в наших передачах. Да, но это, собственно, разговор, связанный с культурной памятью, с нашей национальной идентичностью. То есть, каким образом мы себя идентифицируем, представляем как, я не знаю, носители определенной культурной и исторической традиции. Существует много разных маркеров этой идентичности, но одна из них важная – это, ну, собственно, памятники старины или их остатки. А речь идет, собственно, о руинах. И мы уже в свое время, напомню, мы беседовали об этом вокруг книги Андреса Шонли, которая называлась «Архитектура забвения. Руины исторического сознания в России нового времени». Мы относительно недавно обсуждали книгу Владислава Дегтярева, которая называется «Память и забвение руин». Но вот мы возвращаемся к этой важной теме снова и хотим продолжить этот разговор, как бы, что такое руины в европейской культуре. Я, собственно, так и назвала программу «Руины европейской культуры». И мы будем отталкиваться от новой книги, которая недавно вышла. Это именно книга Сергея Хачатурова, которая называется «Апология обломков. Руинная тема в контексте истории европейской культуры». И наши гости сегодня, во-первых, сам автор книги Сергей Хачатуров, он историк искусства, доцент кафедры истории отечественного искусства исторического факультета МГУ, и помимо книги «Апология обломков», он также автор книги «Романтизм неоромантизма». Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте.
И второй наш гость – Владислав Дегтярев, вот тот самый автор «Памяти и забвения руин». Он кандидат культурологии, доцент Санкт-Петербургской академии художеств, а также, помимо «Памяти и забвения руин», автор книги «Барокко как связь и разрыв». Владислав, здравствуйте.
Здравствуйте, Ирина Дмитриевна. Здравствуйте, Сергей.
И я, Ирина Прохорова, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение», ведущая программы. Ну вот, коллеги, прежде чем мы будем рассуждать про культурные руины, я хотела задать такой вопрос. Да, вот, когда я читала книгу Сергея и до этого Владислава Дегтярева и прочих, а все-таки, а что мы можем считать руиной? Вот что в культуре, значит, как бы имеет статус культурной руины, мы понимаем, да? А что просто заброшенное здание? Как выстраивается эта иерархия, собственно, значимых руин? Вот давайте, может быть, это обсудим, потому что мы употребляем все время это, да, это слово. Но вот очень любопытно, как вообще складывается эта концепция. Вот эта руина, которую надо сохранять, да, а вот это можно сносить. Это вот как определяется? Сергей, ну давайте с вас начнем.
Да, хотел, во-первых, поблагодарить издательство «Новое литературное обозрение» за книжку. И, Ирина Дмитриевна, большое спасибо, что уже второй раз у меня опыт сотрудничества с прекрасным издательством. И как раз в анонсе своей книжки я попытался объяснить, что хотелось бы предложить расширенное понимание темы руин. Не просто обломки зданий и такие вот места, где сокрушенное состояние архитектурного образ, да, мы видим, а скорее это некое метафизическое понимание, что это сокрушенное состояние образа как такового, это и нон-финита, да, то есть это и незавершенность вследствие того, что была некая травма в истории, как например, Царицына, да, вот яркий пример. Вот руина, которая изначально уже стала руиной до того, как она начала свою жизнь в истории искусства. Или это образ человека руины, как, например, князь Адоевский, замечательный наш писатель, который вот был таким антикваром, архивариусом и собирал обломки знаний и их странно систематизировал в такой немножко шизоидной, да, версии, и при этом пооткрывал огромное количество дверей в науке, в культуре будущего, в том числе и contemporary, и даже future. И вот эти темы, сокрушенное состояние образа как такового, связано с метафизическим, скорее, измерением данного понятия, да, руина, мне кажется, вот для меня был принципиален в этой книжке. И я его провел от античности до contemporary art, до саунд-арт в музыке сегодняшней. Попытался провести тему.
Замечательно. Владислав, ну, может, вы подхватите и как-то ваше понимание руины, что достойно этого звания, я имею в виду в культурном контексте, а что нет?
В своей книге я пытался представить руины в качестве некоего философского инструмента, я бы уточнил, даже не философского, а скорее философического. Мне показалось интересным уподобить руины некой машине зрения. Это термин, предложенный французским философом Полем Верильо, обозначающий некое вымышленное устройство, не всегда именно механическое приспособление, но некое, может быть, даже стечение обстоятельств, которое изменяет наш взгляд, наше восприятие вещей, помещая нас и, соответственно, наше зрение в какие-то специфические условия. Для меня руина – это прежде всего значимая гетеротопия, то есть, опять же, умное слово, которое нужно пояснить, некое иное место внутри обыденности, место, отсылающее не обязательно к памяти о чем-то, что было в этих местах когда-то давным-давно, но, может быть, указывающее на некое нерасшифрованное белое пятно. То есть для меня руина – это прежде всего образ иного, с которым нужно считаться, а вот насколько мы этот образ ценим. Мне сейчас пришло в голову, что могут ведь быть, в культуре ведь могут быть и ненавистные руины, руины, которые сохраняются как воспоминание о том, что либо не должно повториться, либо просто не вызывает никаких положительных ощущений.
Ну, например?
Ну, например, большая часть построек нацистского времени в Германии. Знаменитый стадион в Нюрнберге, который сохраняется в частично разрушенном состоянии, и, насколько я знаю, с ним ничего так и не пытаются сделать.
Ну, а это как-то официально, например, считается условным памятником печальному прошлому? Да?
В том-то и дело, что нет. Печальные памятники, они другие. А это вот как что-то вроде... Не знаю, мне почему-то приходят в голову разные готические образы. Что-то вроде такой постыдной семейной тайны, о которой все знают, но о которой, тем не менее, не принято говорить.
Но я вот как раз был в Нюрнберге в марте этого года, и я бы не сказал, что это постыдная семейная тайна. Там везде даны стенды, которые так или иначе комментируют весь фашистский дискурс, и показано, как взрывали свастику на этих трибунах американцы. И вообще такая просветительская тема, когда руины становятся действительно постыдным памятником эпохи, но с ними работает уже современный, так сказать, мир и гуманистические темы, которые так или иначе комментируют с позиции сегодняшнего дня в Германии. Собственно, именно на этом стадионе был в марте вместе с замечательным художником Жорой Летичевским, который живет в Нюрнберге тоже. И вот мы ездили туда, смотрели, там очень много комментариев, стендов, и совсем это не постыдная, мне кажется, тайна, которую пытаются спрятать в шкафу. Но я согласен, что есть и вот такая тема руин. Например, для меня, например, Дворец Советов. Вот это тоже такая анти... эмпатическая для меня руина, которую я даже в книге «От Вавилонской башни» произвожу, поскольку он действительно похож, что самое удивительное, да, на то, как изображали Вавилонскую башню и Брегель, и любимый вам Владислав Атанасиус Кирхер, да, прям очень похож на вот этот арт-деко, который у вас тоже как некая тема, скорее, критическая, да, с позиции вот руины и модернистская культура, и вам модернизм не нравится, здесь я, конечно, с вами готов спорить, потому что очень жесткая механистичность у вас сразу появляется в отношении к модернизму, к модернистской парадигме, к расчеловечению, такое ощущение, что мы в эпоху Задельмайера куда-то попадаем, про утрату середины пишем, но это вот, видимо, тоже интересная школа петербургская.
Но, Сергей, я хотела, прежде чем вы окончательно вступите в полемику с Владиславом, все-таки вот по поводу Дворца Совета. Мне показалась довольно интересная мысль, что мы можем причислить к руинам и неосуществленные замыслы. Да, то есть это крушение вот, надежды построить такое невероятно гигантское здание. Но, честно говоря, да, у меня как-то сложилось немножко другое впечатление от этого замысла. Но известно, например, да, что молодые страны как бы очень тянутся к тому, чтобы иметь всякой древности. И в данном случае Россия мыслит себя, так сказать, древней державой, там, тысячелетняя история, но как реальное государство оно очень молодое. И как бы в России нету готического искусства, которое во многом в европейском сознании связано с этой седой стариной, со средними веками. Ну, не есть ли вот это неосуществленное здание Советов, и как бы выстроенные, кстати, вот эти высотки в Москве, да, которые как бы опоясывают город, это вот такое подсознательное наивное желание иметь собственное средневековье. Что это не руины, да, а в некотором смысле это созидание. И так же, как, простите, американцы, которые разбирали старинные здания и перевозили их себе, значит, в Штаты, и вот теперь они стоят там в церкви Нью-Йорке, например, да, старая церковь. Не если это совсем другой вид креатива, а не руинирование, а наоборот, такое вот созидание вполне агрессивное.
Но тут я бы имел в виду руины Эйдоса Фриндмитна, скорее вот идеи. И поскольку понятно, что здания эти модернистские, наоборот, они лощеные, они сделаны хай-тек, если уж честно, наоборот, антируина, да. Но я имею в виду эклектизм собирания самих мыслей, идей. Здесь вы абсолютно правы. Вот попытка вдруг апроприировать свою собственную старину, как это есть, например, в семи высотках Москвы, где башенки из нарышкинского барокко вдруг появляются, и гребешки такие, наличники в МГУ, например, да, высотки. И точно так же вот попытка апроприировать старину древнюю и в американских небоскребах хай-тек эпохи арт-деко. Это понятно, что попытка архаизм соединить с модернизацией, но сама по себе эта идея, она тоже возникла как будто на руинах неких больших смыслов, которые уже во многом, нельзя сказать, что совсем деградировали, но потеряли свою силу, потому что стали присваиваться, в общем-то, большим дискурсом империализма и, главное, авторитаризма, да, потому что вот арт-деко – это все-таки дико авторитарный стиль.
Сергей, подождите, пожалуйста, да, мы сейчас разберемся еще с арт-деко. Я хотела, для меня вот важный вопрос, все-таки возвращались к самой идее, ну, все-таки материальных руин, да, а не только, так сказать, утопического сознания. Вот все-таки во всех трех книгах, да, и ваши, Сергей, и Владислава, и Андреса Шонли, все-таки делается развлечение между европейским восприятием руин, да, и российским восприятием руин нового времени. Мы сейчас берем пока новое время. Мы еще вернемся в античность, как относились там и так далее. И в данном случае все отмечают один момент, что если в европейском новом времени, у Владислава есть даже, по-моему, какой-то вот такой, ну, в каком-то смысле даже лозунг, да, что новое время начинается с руин, и имеется в виду, конечно, европейское сознание, то в России отношение к руинам как-то не очень почтительное. И вот мне хотелось эту тему обсудить, да, ну, потому что у нас как-то все легко сносится, то из памятников культуры могут исключить огромное количество зданий, как это вот в последнее время, да, произошло. И вообще мы наблюдаем какое-то, значит, бесконечное количество уничтожение памятников старины, да, в течение XX века и не только. А вот, Владислав, с вашей точки зрения, а почему так? Почему в России вот такое непочтительное отношение к старине? Хотелось бы как-то в этом серьезно разобраться.
Тема эта печальная, в ней действительно хотелось бы разобраться, но думаю, что пока мы будем разбираться, мы сделаем для себя множество таких отнюдь не успокаивающих открытий. Пока вы говорили, мне почему-то все время вспоминалась книга маркиза де Кюстина о путешествии в Россию в 1839 году. Этот французский путешественник в одном месте писал, что в России буквально все считается стариной, все считается историей даже, можно сказать, по приказу правительства. То есть, по сути дела, мы всегда сталкиваемся с ситуацией, что кто-то кроме нас управляет вот этой вот памятью, вот коллективной памятью, вот этой вот идентичностью, о которой последние десятилетия так много говорят. То есть буквально... Сейчас я скажу вещь, которая меня самого несколько пугает. Мы никак не можем вырваться из ситуации, когда единственные, по сути дела, дискурсы, связанные с памятью, спускаются сверху.
Знаете, Владислав, вот простите, как-то мне вот эта не близка точка зрения, что есть какой-то абстрактный верх, который спускается, да, но все-таки люди, которые так или иначе оказываются наверху, это, в общем, часть общества, да, и если общество, например, совсем это не принимает, то вряд ли это возможно. Мне кажется, что здесь какие-то более глубокие механизмы работают. Ну, я не знаю, ну, например, Андре Шонли писал о том, что вот такое телеологическое отношение к миру, да, ну, такое религиозное или квазирелигиозное, в данном случае христианское, да, или квазихристианское, оно не порождает, скажем так, уважение к руинам, да, ну, вот и у Сергея, и у вас же ведь описано в книгах, как христиане относились, скажем, к античным руинам, да, они их нисколько не берегли, это уже как бы тенденция нового времени, они, так сказать, на этих руинах строили другие дома, растаскивая, значит, под свои строения, и мы видим, что в Риме и в других городах очень много просто видно, да? Вот тут стоит какой-то дом, а тут вдруг, значит, колонна в него вписана, фактически. Да, то есть, может быть, здесь связано вот с каким-то вот таким достаточно радикальным религиозным сознанием, которое выражается во многом и, значит, в деяниях правительства. Но мы знаем из истории России, много разных указов спускалось сверху, и даже иногда вполне себе прогрессистских. Это не факт, что это получало потом развитие внутри общества. Можем ли мы говорить о какой-то все-таки специфическом вот как бы развитие, но России в новое время. Сергей, вы хотели что-то сказать?
Да, мне тоже так кажется. И в данном случае, наверное, важно вот этот рубеж провести где-то в эпоху романтизма, когда история стала осознаваться ценной темой, и которая структурирует психологию и мировоззрение человека. А до этого история особо и не ценилась как трудное переживание нашего прошлого, о чем писал Шлегель, знаменитый немецкий философ эпохи романтизма, да, Август. И в данном случае Екатерина, которая хотела снести, Екатерина II, императрица, которая хотела снести пол Кремля для того, чтобы выстроить там вместе с архитектором Баженовым гигантский дворец форум в античном вкусе, в общем, не грешила против истинной культуры своего времени, поскольку, в общем, это не очень ценилось. Да? Она просто хотела половину Кремля снести, как устаревший готический вкус, да, мой любимый, и сделать там республиканский форум в античном вкусе в стиле, я не знаю, проектов Лувра, Перо и других архитекторов французского просвещения. И, конечно, вот именно романтизм, он ввел эту ценностную категорию. Но поскольку архаизм сознания российского человека присутствует постоянно и, к сожалению, деформирован из-за неволи постоянной, которая сопровождает нас на протяжении всей истории, и некой психологии сложной, с рабством мы покончили только во второй половине XIX века, да, вот это все объясняет странное неуважение к собственной истории, к памяти, а с другой стороны, некие символизации вот этих вот, как вы сказали, очень тонко религиозных топосов, когда, в общем, оказывается, что есть что-то, нечто в иной, гетеротопной как раз вот, да, Владислав, системе, которая, в общем-то, не связана с нашим конкретным бытом, жизнью, и поэтому можно все до основания разрушить, это вообще-то, кстати, религиозная тоже тема, да, а потом заново построить вот небесный Иерусалим или еще что. И в этом плане, вот, например, Царицына судьба очень показательна, да, вот была руина, а потом раз, в один прекрасный момент из нее сделали такой Диснейленд по приказу градоначальника Юрия Михайловича Лужкова. И вот это очень символично. То есть вот Лужкова же мы предлагали, я помню, вот и в том числе и специалисты, и историки искусства, предлагали сделать Московский Колизей, именно руину законсервировать в Царицыно, чтобы была вот эта правда истории, правда исторического бытия и бытования этого банька. Нет, ему показалось, что, конечно, важнее все сделать в стиле лакшери-отеля, нежели сделать консервацию руин. Вот это очень показательно для России, мне кажется, с ее мифологизацией сознания и, в общем, некими средневековыми атавизмами, о чем вы прекрасно и сказали.
Я бы сказала, про счет средневековых атавизмов все-таки уж не будем, но вы же сами описываете, и Владислав это описывал, да? Что в XIX веке в Европе вот занимались ровно тем же самым, что делал Лужков, да, достраивали руины, и ничего, и до сих пор мы ездим на эти места и смотрим, и, в общем, как-то с этим смирились.
В XIX веке, а это 21 был век, это все-таки разные вещи. Виолелий Дюк как раз это прямо такой 19 век, позитивизм, это вообще другая, да, немножко история, это вот позитивизм, одержимость инженерии, проектирование мира, нигилизм, позитивизм, вот, да, совсем другие как бы системы ценностей. Но у нас, видите, как запаздывает все, а у нас вот сейчас это пришла система ценностей, да еще соединившись с некими мифологическим, таким теремным, сказочным мировосприятием, да, где былинным и вот не знаю, что-то такое. Но это интересная тема, это еще продолжение наших сюжетов, мне кажется, с Владиславом, которые могут быть спроецированы вот уже на контемпорари.
Может, и отстали, а может быть, наоборот, это начало нового тренда. Знаете, это всегда видно с некоторой исторической перспективы. Да? То есть, на самом деле, мы прекрасно понимаем, что идея консервировать руину, вот как мы ее застали в какой-то период, это ведь тоже большая условность. И насколько, да, так сказать, это единственный правильный способ, а насколько нет, мы понимаем, что это вот культурно обусловлено. Вот так вот, вот решили, что это наиболее аутентично. Тогда встает вопрос, в данном случае я адвокатом дьявола выступаю, вынуждена. Да? А насколько это вообще правильно? Это все равно не аутентично, потому что эти руины отчасти перестраивались в какой-то момент, действительно растащили их и прочее. И насколько в культуре правильно, вот вам остатка стены, или правильно ее достроить по принципу «искусство принадлежит народу», а почему мы не можем эту руину каким-то образом гармонизировать, чтобы было ощущение завершенности проекта, так как мы это видим. И мне кажется, вокруг этого, собственно, строится весь спор и до сих пор разговор о реставрации. Но мы этот сейчас разговор продолжим, несомненно. Вот мы ненадолго уйдем на перерыв, а после него мы продолжим разговор о руинах в европейском сознании. Так что прошу наших радиослушателей не переключайтесь.
Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Культура повседневности.
Мы продолжаем нашу программу в рамках проекта «Культура повседневности». Напомню нашим радиослушателям, что мы сегодня беседуем о руинах в европейской культуре. Отталкиваясь от книги Сергея Хачатурова «Апология обломков. Руинная тема в контексте истории европейской культуры». И напомню, что наши гости – сам автор книги Сергей Хачатуров, доцент кафедры истории отечественного искусства исторического факультета МГУ. Он также автор книги «Романтизм и романтизма». И второй наш гость – Владислав Дегтярев, Он автор книги «Память и забвение руин», кандидат культурологии, доцент Санкт-Петербургской академии художеств, а также автор книг «Барокко. Как связь и разрыв». Я Ирина Прохорова, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение», ведущая программы. Ну, коллеги, мы как-то начали с вами сразу с современности, которая всегда стучится в дверь. А все-таки хотелось немножечко такой, да, исторической перспективы. Ну вот, да, вот мы понимаем, что отношение к руинам, остаткам памятника былых времен в разные периоды истории, говоря сейчас про что европейское, да, было очень разное. Вот давайте, может быть, такую в глубинную историю, а вот в античности. Насколько там уважали памятники архитектуры? Или тоже это не было свойственно в античной культуре? Владислав, давайте вам дадим слово, поскольку мы с Сергеем дискутировали большей частью в первой половине нашей беседы.
Да, спасибо. Мне кажется, что все, что мы знаем об античности, говорит в пользу того, что греки и римляне почитали скорее священные места, нежели какие-то священные постройки. Есть, кстати, очень интересная книга американского, давно уже покойного историка архитектуры Винсента Скалли. Книга называется «Земля, храм и боги». И там Скалли говорит, что любой греческий храм изначально создавался как часть ландшафта, то есть это была, если уж переводить разговор на то, о чем, что сейчас нам интересно, это была потенциальная руина, которая могла постепенно уходить в природу и сливаться с ней. Но, тем не менее, есть история про то, как во время очередной греко-персидской войны, когда персы захватили Акрополь, греки не стали восстанавливать то, что персы порушили, статуи закопали в землю, ну, точнее, торжественно похоронили, и на старом месте возвели новый Акрополь, вот тот, который мы сейчас знаем. И археологи сейчас откапывают потихоньку фундаменты и детали прежнего архаического Акрополя. Мне кажется, что такой реперной точкой можно назвать все-таки христианскую эру, когда руины начали считать чем-то связанным, ну, со временем до Откровения, со временем не знали истинной веры, когда еще Христос не пришел к людям. Но вот я ловлю себя на логическом противоречии, потому что такое демонстрация такого отношения к руинам – это все-таки Ренессанс. И один из ярких примеров, которые я привожу в своей книге, это Луврский святой Себастьян Андреа Монтенья, где святой привязан к руинированной арке, вокруг него обломки статуй и архитектурные фрагменты, и ясно, что вот эти вот мраморы, хранящие следы тонкой обработки, это все прошлое. Оно прекрасно, но оно закончилось. И вот современная консервация руин, да, безусловно, это условность. Мне непонятна одна вещь. Почему Виоле Ледюк, которого мы много раз уже вспоминали, позитивист Виоле Ледюк, тем не менее рассматривал руины, видимо, с той точки зрения, что прошлое не завершилось, прошлое открыто и доступно для нашего вмешательства, то есть, по сути дела, это мифологическое сознание. И ближе к нашему научному подходу взгляд записного романтика Рёскина, Сергей, вы прекрасно об этом пишете в своей книге, который считал, что нужно все оставить, потому что это действительно подлинный памятник подлинного прошлого, хранящий вот этот вот флёр, эту патину далеких времен. Но меня еще одна тема волнует. Ведь современное отношение к руинам обнаруживает коллажный подход, который очень глубоко укоренился в нашей культуре, может быть, со времени ар-деко, может быть, с более ранних времен, потому что ну, всякие защитные колпаки, навесы над остатками древних построек, всякие укрепления и дополнения делаются так, чтобы любой зритель, совершенно неподготовленный, мог бы с первого взгляда отличить, где старое, где новое, где подлинное, где то, что мы вынуждены были добавить ради сохранения памятника. То есть такой коллажный подход, такое столкновение разных, не побоюсь этого слова, нарративов, это очень интересная черта нашей культуры, может быть, вследствие того, что мы все-таки расстались с мифологическим мышлением, но опять-таки случаются его рецидивы, как в случае Царицына.
Ну, я вновь выступаю адвокатом дьявола, и для меня как раз все-таки очень важно, как складываются некоторые критерии оценки правильности сохранению руин. Да? Но, например, мы понимаем, что в течение долгого времени многие памятники культуры, особенно религиозные, перестраивались многократно. И мы, когда ходим на экскурсии, нам говорят, что церковь основана, условно говоря, в X веке, там, в XII ее достроили, в XV перестроили, в XVIII добавили какие-то части и так далее. Вопрос, вот, Владислав, а потом, я думаю, Сергей, вопрос следующий. С какого момента мы считаем этот памятник культуры неприкосновенным? Вот скажем, полуразрушенная оказалась какая-то церковь, вот последние внесли изменения в 18-м, даже 19 веке. Что, собственно говоря, мы сохраняем и что считается самым сакральным? Чем древнее, тем лучше, или мы консервируем вот, да, в определенный момент – и больше никаких мы не можем носить. Понимаете, вот меня всегда это очень интересует, иерархия древности. Вот с вашей точки зрения.
Спасибо. С моей точки зрения тут может быть только волюнтаристское решение, либо волюнтаристское решение тех, кто занимается реставрацией каждого конкретного памятника, допустим, церковь XV века с дополнениями 17-го и 18-го и 19-го, вот сохраняем ли мы 19 век, я думаю, в каждом случае ответ будет разный. Какой это 19 век? То есть, ну, все же прекрасно помнят, что до определенного момента так называемую эклектику, то есть архитектуру после прекрасного русского классицизма и до модерна, не ценили, считали вторичной и, в общем, крайне низкокачественной. Тут ведь может быть множество разных подходов, и каждый из них в конечном счете обернется, как когда-то говорили, вкусовщиной. То есть либо мы консервируем все позднейшие дополнения, либо мы, опять же, ставим какую-то границу просто потому, что нам хочется поставить эту границу. И ей ведь вполне может быть, допустим, 1917 год или 1800 год. Все зависит, мне кажется, от культурных установок того, кто этим занимается. То есть здесь мы же видим, что единого какого-то культурного консенсуса сейчас нет.
Ну, видимо, и никогда и не было, да, но я помню, что меня потрясло, когда я была в Италии, и где Джотто записал, собственно говоря, Чимабуэ, да, старинный роспись Чимабуэ, значит, его как бы учителя в каком-то смысле и прочее, и Джотто поверх этого, да, делает уже свои рисунки, фрески, и оставляет только небольшой кусочек, чтобы, да, было видно лицо Мадонны великолепное, да, значит, он оставляет это как память и, так сказать, дань учителю. И вопрос, да, два гения раннего Возрождения. И невозможно снять фрески Джотто, потому что он гений. А с другой стороны, мы потеряли и не видим, совершенно, видимо, замечательные фрески Чимабуэ. А, да? Так вот, вот эти напластования, Да, и что, нам снимать фрески XIX века, за которыми мы увидим более древние фрески, что делают вообще частично, да? А получается, это такой палимпсест, и действительно непонятно, что более ценное. Сейчас мы не очень ценим роспись XIX века, но, может быть, через 100 лет это окажется невероятно важным, например, потомка, да? Так что вот всегда для меня, когда я прихожу либо в какие-то руины, либо вот переделанные, это для меня вопрос, а как сохранить все? А, видимо, сохранить все невозможно.
Мне кажется, что в каждом из нас временами включается свой маленький внутренний Виоле-Ле-Дюк. И любую вещь, тем более любую постройку, нам хочется довести до идеального состояния, если мы верим, что оно когда-то было достигнуто. И нет, это вопрос очень сложный, и главное, даже для себя его теоретически решить невозможно. Могут быть решения применительно к обстоятельствам, но так, чтобы выработать правила, мне кажется, это не получится. Тем более, что, ну, некоторой иронией я скажу, что согласно теории информации любое изменение, любое повреждение вещи или здания означает, что оно, ну, накапливает память, что оно живет. И здесь получается, что если руководствоваться этим подходом, то вообще ничего не надо реставрировать, потому что любой след течение времени ценен, и чем больше здание пережило, тем больше мы о нем можем узнать. Реставрация, вот как прекрасно писал Сергей, некоторые реставрации – это стирание памяти, а в 20 веке стирание памяти о неудобных исторических событиях сплошь и рядом.
А скажите, нет, вот, да, простите, что перебиваю вас, вот здесь все-таки есть еще один момент, момент эстетического суждения. Да? И, например, как бы для, я не знаю, для москвички или там для жителей Петербурга, наверное, сохранение определенных типов зданий – это еще момент, вот то, что называется, что невероятно красивое здание, если его разрушают и строят потом современное что-то такое из стекла и металла, помимо еще исторической памяти, это очень важный момент, да, тут еще встает вопрос о том, что разрушается некоторая красивая архитектура. И как мы знаем, архитекторы, особенно предыдущих эпох, строя здания, закладывали в него идею красивого старения. Да, то есть здание постепенно стареет, но оно остается красивым, да, и это вкладывалось элементы. Вот здесь вот с вашей точки зрения, да, но ведь система нашего суждения, она и вполне и на этом же построена. Разрушить доходный дом, например, в Москве начала 20 века и построить современное здание, которое очень сомнительной красоты, и оно хрупкое, там стекло и металл долго все равно не проживут в исторической перспективе. Есть ли здесь еще этот момент суждения?
Да, безусловно, безусловно. И да, Сергей меня упрекнул в некой эстетической провизне, в неприязни к модернизму. Никто не сможет поспорить с тем, что модернистские здания, в общем-то, не рассчитаны на то, чтобы красиво стареть. Особенно если это здание из стекла и металла, не говоря уже про какие-то более современные материалы.
Вообще, извините, особенно бетон, который, да, ужасающий, когда стареет. И вообще начинает крошиться, да, очень, да, часто. Знаете, я хотела еще все-таки спросить вас вот о чем. Да? И в данном случае у Сергея в книге это отчасти упоминается, но в вашей книге больше. Это вот как бы такое, да, эмоциональное отношение к истории. И вы, мне кажется, очень интересно связываете, ну, как бы идею сохранения руин с ностальгией. Вот, может быть, вы немножечко проясните это, да, вот. И почему эта ностальгия как бы часть современной культуры?
Да, спасибо за вопрос. Мне кажется, что в отношении к руинам и к любым памятникам прошлого вне зависимости от того, что мы этими памятниками считаем, можно выделить ностальгию и меланхолию. На мой взгляд, ностальгия – это желание устранить дистанцию между нами и прошлым, а меланхолия – как раз любование этой дистанцией. То есть, если мы берем в руки какую-нибудь старую вещь и любуемся ее царапинками, патиной и потертостями, это проявление меланхолии. Если мы хотим ее довести до первоначального состояния, чтобы она, оставаясь старой по своим формам, производила бы впечатление новой, это, мне кажется, ностальгия, это вот желание прикоснуться к прошлому, как достать луну с неба. И психологически, опять-таки, на мой взгляд, получается, что психологически мы постоянно балансируем между этими двумя аффектами. И очень интересно посмотреть, как это проявляется в преобладающих культурных тенденциях. Опять же, Виоле и Резкин. Опять же, достройка руин и их сохранение в разрушенном виде.
Знаете, хотела вот в конце программы спросить вот о чем. И у Сергея это есть, и отчасти Андрей Шонли, и у вас. А это, вот, знаете, заброшенные промзоны, которых, увы, очень много у нас в стране, или заброшенные здания, ну, какие-нибудь, я не знаю, хрущобы. Вот. И в данном случае ведь очень интересная тенденция последних лет – это попытка эти заброшенные промзоны превратить в какие-то культурные кластеры. То есть это любопытный какой-то момент, что, с одной стороны, это признается некоторыми руинами, ценными, да, с другой стороны, ну вот, собственно, делается то, что сделано с Царицыно. Это, значит, как бы, да, их отстраивает заново, модернизирует, и это становится, как правило, какими-то культурными хабами. А вот как к этому относиться, да? То есть мы можем включать вот такой род реставрации, ну, фактически реставрации, да, вот в некоторые как идеи культурного наследия?
Если вопрос ко мне, то я думаю, что да. Другое дело, вот пока вы говорили, я думал, что руинами эти промышленные объекты делают именно попытки придать им новое назначение и вдохнуть в них новую жизнь. То есть, когда мы видим старый советский индустриальный бетон в сочетании с современным металлом и стеклом, мы осознаем, что вот эта вот индустриальная мощь уже явление прошлого и, может быть, далекого прошлого. Я пока могу дать только такой ответ. Может быть, Сергей, который появился, что-нибудь к этому прибавит или захочет, да, у меня поспорить.
У меня руинный интернет, поэтому да, я вот, значит, возникаю, то пропадаю. На самом деле, мне кажется, что вот этот коллаж, о котором вы пишете, Владислав, вот коллажный принцип, он очень важен в понимании некой честности проживания истории сегодня, поскольку вот хорошая реставрация, она предполагает как раз обнажение всех тем и идей, и веков, и эпох, которые были в разные периоды в памятнике. Ну, собственно, вот и Даниил Лебескинд, и другие архитекторы, которые вот этим занимаются, они предлагали, например, так сделать главный штаб Эрмитажа. То есть не делать его новоделом, а делать именно такой постройка, где обнажены все швы. Вот сейчас очень хороший пример в Москве – это руина, флигель, руина музея архитектуры имени Щусева, вот где как раз обнажены различные слои, и это честно по отношению к жизни памятника. И, конечно, так бы было в идеале. Так в Тивали, например, в Ривали, простите, сделан дворец, где все эпохи поработали, и вплоть до наполеоновских войн, и внутри потрясающий музей Арте Повера, да, и он именно инсталлирован внутри руины и при этом в хай-тек презентации. Вот так бы хотелось бы сделать им Московский Колизей, главный дворец казаков в Царицыне, который был уже руиной, но, к сожалению, так не случилось. И в данном случае вот этот коллажный принцип, который у вас с пиеративностью, иногда с негативной оценкой, да, выступает в книге, он, мне кажется, как раз очень важен в понимании идентичности современного мышления о мире, о пространстве и времени, когда линейные темы и некие большие нарративы уступили место вот этой коллажности, этой дискретности, фрагментарности и планшетной регистрации информации в девайсах и в андроидах, уж извините.
Сергей, учитывая, что мы тут уже много чего говорили, простите, да, вы, наверное, не услышали мой последний вопрос о статусе промышленных руин, которые последнее время, значит, как бы реставрируются, но не в смысле, а да, как-то модернизируются, и там выстраиваются какие-то вот такие всякие культурные хабы. И вообще неожиданный интерес к промышленным руинам. Но мы знаем, что в Англии, например, там, я не знаю, заброшенная территория индустриализации XIX века сейчас реставрируются, они становятся паломничеством туристическим. То есть индустриальная эпоха уже становится тоже в некотором смысле культурным памятником. Так вот, на самом деле количество промзон в России невероятное. Из них сейчас пытаются делать тоже какие-то вот такие культурные институции. Строго говоря, их можно вписать в категории руин, да, вот, так сказать, или нет? Вот Владислав ответил, да, вот ваше заключительное слово по этому поводу.
Я думаю, что, конечно, можно, поскольку эти памятники потеряли свое назначение, и главное, если бы они не использовались в целях культурного просвещения, они бы стремительно руинировались и стали просто грудой камней. Поэтому в данном случае руинность как некая понятие символическое, оно их спасает от окончательного разрушения и заброшенности. И поэтому в данном случае некие культурные темы вводить в старые здания и таким образом содействовать этому процессу джентрификации, мне кажется, очень важно. Действительно, в Англии это очень распространено, и достаточно Тейт привести в пример, или в Ливерпуле Тейт, или в Лондоне. И это, мне кажется, спасает и ландшафт архитектурный городской, и память историческую, и способствует расширению культурного влияния, да, в разных контекстах и средах.
Спасибо, коллеги. Я думаю, что на этом мы закончим наш разговор, очень интересный, и понятно, что мы не обсудили еще массу вопросов, связанных с руинами в европейской культуре. Но я надеюсь, что мы так или иначе все равно вернемся к этой теме, и теме исторической памяти, мест памяти и вот роли так называемых руин в, так сказать, да, в нашей культурной идентичности. Я благодарю наших участников.
Большое спасибо,
Большое спасибо, Владислав. И до будущих встреч.
Спасибо.